новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 11 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Вашингтоне состоялось заседание министров стран «семерки», посвященное поискам выхода из мирового финансового кризиса. Глава МИД Франции Бернар Кушнер выразил сдержанное удовлетворение ходом вывода российских миротворцев из буферных зон в Грузии. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Вчера в Вашингтоне собрались министры финансов и директора центральных банков семи наиболее промышленно развитых государств. Это экстренное внеочередное совещание ставит целью разработать план совместных действий по выходу из глобального финансового кризиса. В обсуждении принимает участие министры финансов и главы центральных банков США, Канады, Англии, Франции, Германии, Италии и Японии. Пока не ясно, сумеют ли страны-участники совещания вместе с Международным валютным фондом и Россией справиться с растущим глобальным кризисом. Подробнее о совещании наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Участники совещания поддержали широкий план совместных действий по преодолению глобального финансового кризиса, худшего за последние полвека. План состоит из 5 пунктов. По этому плану 7 стран-участниц обязуются взять под защиту главные банки, чтобы предотвратить их банкротство, обещают содействовать восстановлению кредитной системы, поддерживать усилия банков в их поиске капитала, способствовать страхованию вкладов и восстановить развалившийся ипотечный рынок. В выпущенном 7 министрами финансов коммюнике говорится, что нынешняя ситуация требует срочных и исключительных мер. А министр финансов Соединенных Штатов Генри Полсон заявил, что американское правительство будет скупать акции финансовых институтов в рамках одобренного Конгрессом 700-миллиардного биля. Во время пресс-конференции Генри Полсон сказал: «Этот план действий предусматривает согласованную структуру, благодаря которой наши индивидуальные и наши коллективные шаги восстановят ликвидность рынков, усилят финансовые институты, защитят сбережения вкладчиков и обеспечат защиту инвесторам. Никогда еще не было так необходимо найти коллективное решение для гарантии стабильности и эффективности финансовых рынков и для восстановления здоровой мировой экономики. Никогда еще никто из нас не был более зависим один от другого и более связан один с другим. Это действительно глобальный рынок и глобальная экономика. Экономический рост и мощь одного делает сильнее всех, а слабость одного ослабляет всех нас. Поэтому нам надо работать вместе. Это очень важное совещание». Ранее были сомнения в том, что семи министрам финансов удастся выработать общую платформу. Накануне совещания министр финансов Соединенных Штатов Генри Полсон выразил сомнение в том, что удастся скоординировать действия всех семи стран, поскольку у каждой разные финансовые системы. Тем не менее, президент Всемирного банка Роберт Зелик выразил надежду, что какие-то договоренности будут достигнуты. Он сказал, что поскольку кризис международный, то и действия должны быть международными. Каждая страна может принять собственные меры сообразно специфическим внутренним обстоятельствам, но цель у всех сейчас общая – преодолеть кризис доверия в кредитной системе. А главный экономист банка Ваковия Джон Сильвия сказал, что какую бы программу действий министра финансов семи высокоразвитых стран не приняли, понадобятся месяцы, если не годы, чтобы это возымело эффект. По мнению Джона Сильвы, неизвестно, смогут ли министры финансов объявить хоть что-нибудь, например, гарантировать межбанковские займы, без одобрения законодательной ветви власти их стран. Сегодня участники совещания встретятся с президентом Бушем. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер после посещения районов Грузии, прилегающих к Южной Осетии, направился в Батуми, где и встретился с президентом Михаилом Саакашвили. Пресс-конференция, состоявшаяся после беседы с глазу на глаз, наглядно продемонстрировала сложность ситуации, особенно в плане послевоенного урегулирования. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер после посещения районов Грузии, прилегающих к Южной Осетии, направился в Батуми, где встретился с президентом Саакашвили. Пресс-конференция, состоявшаяся после беседы с глазу на глаз, наглядно продемонстрировала сложность ситуации, особенно в плане послевоенного урегулирования. Михаил Саакашвили еще раз поблагодарил главу французской дипломатии, в его лице Францию и Европейский Союз, за помощь в прекращении военной фазы конфликта. Однако подчеркнул, что Грузия настаивает на выводе российских войск из Абхазии и Южной Осетии, а также двух пунктов – Переви и Ахалгори, где ни российские войска, ни осетинская милиция не стояли до вооруженного конфликта. При этом он сослался на соглашение Саркози-Медведева, в котором сказано, что российские войска должны отойти на линию, где они находились до 7 августа. 7 августа российских войск не было ни в селе Переви, ни в Ахалгори. Однако дело в том, что западногрузинское село Переви закрывает дорогу, идущую из Западной Грузии в сторону осетинского городка Джава и стратегически важного Рокского тоннеля, который безальтернативно соединяет Южную Осетию с Россией. Возможно, российские военные именно поэтому не покидают Переви, более того, укрепляют там фортификационные сооружения. Но то, что село Переви к северо-западу от Южной Осетии – это именно грузинская территория, никто не спорит. Другое дело Ахалгори и Ахалгорский район. Этот район в Цхинвале называют Ленингорским, и хотя там с 1991 года, как и в Кодорском ущелье Абхазии, всегда распространялась юрисдикция официального Тбилиси, этот район с преимущественно грузиноязычным населением все-таки административно в советский период входил в состав Юго-Осетинской автономной области. Министру иностранных дел Франции грузинские журналисты в Батуми задавали вопросы о том, почему в Ахалгоре запрещают учебу на грузинском языке, закрывают грузинские школы и пытаются выдавить оттуда все грузинское население. Французский дипломат был вынужден не без раздражения в голосе ответить на все эти вопросы, что Европа уже сделала все, что могла. Остановила наступление российских войск на Тбилиси, в кратчайший срок развернула миссию наблюдателей в буферных зонах и добилась вывода российских частей из этих зон, в результате чего большинство грузинских беженцев из регионов вне Южной Осетии получили возможность вернуться. Все остальные вопросы, по словам Бернара Кушнера, будут обсуждаться в Женеве в ходе долгих и сложных международных переговоров о послевоенном урегулировании. Что касается общей обстановки, то беженцы действительно имеют возможность вернуться в села, прилегающие к Южной Осетии, но дело в том, что жить им пока негде. Почти все дома либо разрушены бомбардировками, либо сожжены уже после завершения боевых действий. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сильное землетрясение произошло сегодня в южных регионах России и на востоке Грузии. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Россия подключается к антикризисным усилиям «Большой семерки», заявил журналистам в Вашингтоне министр финансов Алексей Кудрин. На Украине сегодня начинается предвыборная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 7 декабря. В Чите второй день продолжается голодовка трех сторонников Михаила Ходорковского, требующих освободить его из карцера. В Австрии в автокатастрофе погиб Йорг Хайдер, лидер ультраправой партии «Альянс за будущее Австрии». Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке секретаря Совета безопасности Исмаила Исакова. Россия лишь частично выполнила обязательства по соглашению о прекращении конфликта в Грузии, заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Сары Пейлин превышала власть, находясь на посту губернатора Аляски. В Северной Корее опубликованы фотографии Ким Чен Ира впервые с середины августа, когда он перестал появляться на публике. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 11 октября, сразу после выпуска новостей в 17 часов по московскому времени, в эфир выходит программа «С христианской точки зрения». Главная тема – христианин и финансовый кризис. В гостях у ведущего программы Якова Кротова, представитель малого бизнеса Михаил Мурашов и бывший финансовый консультант Олег Салманов. Программа «С христианской точки зрения» сегодня в 17 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете «Время свободы». Михаил Ходорковский по распоряжению администрации Читинского следственного изолятора отправлен в карцер на 12 суток. Формальным поводом для этого стало интервью писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин, и экс-главы ЮКОСа, опубликованное в октябрьском номере русской версии журнала «Эсквайр». Руководство изолятора усмотрело в этом нарушение правил переписки, установленных для заключенных. Адвокаты Ходорковского и Борис Акунин убеждены, что это спланированная акция, направленная на то, чтобы минимизировать шансы освобождения Ходорковского условно-досрочно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание за экономические преступления по приговору Мосгорсуда и сейчас находящийся в Читинском следственном изоляторе в связи с предъявлением ему новых обвинений, привлек к себе внимание прессы. Повод был вовсе от Ходорковского независящий, постаралось руководство изолятора. Опального олигарха на 12 суток перевели в карцер за нарушение режима переписки. Так администрация СИЗО расценила опубликованное в октябрьском номере русской версии журнала «Эсквайр» интервью Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин, и экс-главы ЮКОСа. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Законом ничего общего это не имеет, законными основаниями тоже. Никакой незаконной переписки никогда не обнаруживалось, не изымалось, ее нет, ее не было. Вывод. Сделан на том простом основании, что в списке корреспондентов через тюремную администрацию фамилия Акунина не значит. И Чхартишвили тоже. Они сочли это достаточным.
Но если Ходорковский никаких писем Акунину не писал, то как вообще появилась публикация в «Эсквайре»? Ведь интервью предполагает двустороннее общение, говорит Григорий Чхартишвили.
В этом нет никакой тайны. Я переписывался с Михаилом Борисовичем через его адвокатов и отправлял им письмо. Они ехали с ним туда во время очередной встречи, читали ему. Он думал, потом отвечал. Переписка продолжалась долго, несколько месяцев. У меня возникали какие-то дополнительные вопросы по его ответам. Я посылал их вдогонку. Когда Михаил Борисович писал о том, что вполне возможно его за это снова посадят, это будет еще одно беззаконие, такое случалось с ним и раньше, я как-то не очень в это верил. Но теперь, когда это случилось, я вижу, что он был прав. Кроме того, я вижу, что нашу власть обслуживают, мягко говоря, очень неумные люди.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, иначе как беззаконием, историю с помещением своего подзащитного в карцер не называет. По его словам, ни один из действующих на территории России законов не ограничивает темы общения защитника и его доверителя, равно как и не запрещает адвокату с согласия подзащитного передавать содержание этих разговоров, в том числе писателям и журналистам.
Это никого не касается, каким способом были записаны его мысли и переданы, соответственно, какому-то адресату. Это за пределами сферы компетенции начальника изолятора. Вот если человека изобличат в том, что он передает на волю какой-то документ без прохождения цензуры, пожалуйста, можете докладывать на него взыскание. Но в данном случае переписки в том смысле, как обмен письмами, соответственно, от одного другому, такого не было.
Наложение взысканий на Михаила Ходорковского накануне каких-то важных для него судебных процессов, в частности, рассмотрение дела о его условно-досрочном освобождении, стало уже традицией. Адвокат Вадим Клювгант не сомневается, что и сейчас Ходорковского отправили в карцер вовсе не из-за статьи в «Эсквайре». 15 октября Челябинский областной суд должен рассматривать кассационную жалобу на отказ в УДО.
Таких публикаций за 5 без малого лет не с числа. Просто нужен был предлог очередной. Нашли этот.
Автор интервью с Михаилом Ходорковским Григорий Чхартишвили также считает, что дата помещения экс-главы ЮКОСа в карцер выбрана не случайно.
Я уверен, что это сделано специально. Родители Ходорковского отмечают золотую свадьбу. Некоторое время назад мать Ходорковского обратилась к президенту Медведеву с просьбой выпустить их сына в этот день золотой свадьбы. Вот вместо того, чтобы его выпустить, его в карцер посадили.
Ранее адвокатам Михаила Ходорковского удавалось успешно обжаловать в суде наложенные на их подзащитного взыскания. Однако теперь, накануне новых слушаний по делу об условно-досрочном освобождении, их накопилось многовато. Одно – прошлогоднее. Ходорковский не выполнил команду держать руки за спиной. Два хозяйственно-бытовых были вынесены 18 августа уже этого года. Ходорковский не доложил о количестве арестантов в камере и не вымыл крышку бачка с питьевой водой. Теперь вот это эпистолярное, говорит Вадим Клювгант.
У нас 15 числа кассация по УДО, по условно-досрочному освобождению. Им понадобилась, в кавычках, фактура, чтобы еще чего-нибудь предъявить, потому что они прекрасно понимают, что у них ничего нет против УДО. С большой вероятностью можно предполагать, что они будут пытаться уже в судебном заседании областного суда на кассации этим размахивать. Может быть, не будут, но независимо от этого, конечно, мы будем не только обжаловать, мы будем сейчас рассматривать вопрос об ответственности должностных лиц вот за эти системные уже действия, той среде, из которой они исходят. Это называется беспредел.
Последняя история с Ходорковским, да и вообще нынешняя ситуация вокруг некоторых фигурантов дела ЮКОСа, по мнению Григория Чхартишвили, лишний раз свидетельствует в пользу невозможности сотрудничества порядочных людей с действующей в России властью.
У меня такое ощущение, что вот сейчас, когда беременная Светлана Бахмина сидит в тюрьме перед родами, больной Василий Алексанян в тюремной больнице, Ходорковского за переписку, за обмен письмами в соответствии с законом сажают в карцер, ну, у меня такое ощущение, что порядочному человеку с такой властью, к сожалению, сотрудничать невозможно. Я очень надеюсь, что это рвение местного начальства. Если это решение сверху, ну, значит, тогда у нас в стране все совсем плохо.
Значительная часть интервью, опубликованного в Октябрьском эсквайре, посвящена обсуждению Михаилом Ходорковским и Григорием Чхартишвили причин возникновения дела ЮКОСа. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в закон о библиотечном деле. Обсуждение этого документа имело большой общественный резонанс, поскольку против положения о создании электронных копий книг выступила группа известных писателей. О том, чем может обернуться закон для читателей и писателей, выясняла наш корреспондент Тамара Лиленкова.
Принятый Госдумой закон о библиотечном деле, помимо присвоения статуса Национальной президентской библиотеки имени Ельцина, предусматривает создание электронных копий любых книг через 2 года со дня их поступления в Национальной библиотеке. Именно вокруг этого положения и разгорелись главные споры. О том, как может нововведение повлиять на издательский рынок, я попросила рассказать директора 2-й редакции издательства «Эксмо» Леонида Шкуровича.
Ключевая история – это механизм доступа к этим копиям. Если механизм доступа будет цивилизованный, то что можно прийти в библиотеку и там ознакомиться с не в режиме Wi-Fi даже, а в стационарных экранах именно по территории библиотеки читальных залов, то я в этом вообще не вижу никаких принципиальных влияний, которые могут быть оказаны на книжный рынок. Это первый момент. Второй момент, на самом деле, как это ни печально, электронные копии почти всех книг появляются в сети достаточно быстро после их выхода в бумажном виде. То есть я не верю в том, что будет паломничество в библиотеке, именно потому что там появится доступ к книгам. Более того, могу вам сказать, что на сегодняшний день активно развиваются интернет-библиотеки платные, и мы практически все свои книги уже оцифровали, и сегодня почти все наши книги можно приобрести, к примеру, в библиотеках компании «Литрес». Стоимость скачивания там книги стоит от 30 до 50 рублей. Просто дороже доехать туда и обратно. Еще потерять кучу времени.
Как именно проходит доступ к электронным публикациям в Российской государственной библиотеке, я решила узнать у начальника управления информационных ресурсов Ганифа Гулиева.
Вещи, которые у нас есть в оцифрованном виде, хранятся внутри библиотеки, и доступ к ним осуществляется в стенах библиотеки. Что касается художественной литературы, я хотел бы внести некоторую ясность. На самом деле у людей несколько недостоверная информация по поводу востребованности рода литературы в нашей библиотеке, то есть Российской государственной библиотеке. Люди сюда приходят работать, а не читать какую-то художественную литературу. Это 99%. У нас есть зал электронных библиотек, там оборудованные места, стоят ноутбуки либо обычные компьютеры. Вы туда садитесь, там все IP-адреса этих машин прописаны, и, соответственно, они имеют доступ. То есть как вот читатель приходит получать книгу, он точно так же приходит в этот зал электронной библиотеки и получает доступ к электронной копии. На компьютере любые, там, CD-ROM, дисковые накопители и так далее, они все отсутствуют. Система отслеживает, и они софтверным способом отключены, все вот эти порты. Даже просмотр вот этих документов происходит постранично. То есть весь файл целиком, а постранично. Собственно, не первый год у нас этот проект идет. Вроде бы учли все моменты. По крайней мере, до сегодняшнего дня каких-то эксцессов не было.
Получается, что писатели зря волновались. Со всеми ними будет заключен договор. Однако повод для беспокойства остался, так считает Полина Дашкова.
Дело в том, что книги всех писателей, подписавших это письмо, уже существуют в десятках и сотнях электронных версий абсолютно пиратским образом. Но одно дело, когда это такое вот пиратство, И совсем другое дело, когда появляется закон, оправдывающий в принципе существование текстов в таком виде. То есть это может быть использовано для оправдания того же пиратства. Яркий пример в этом смысле – это аудиокниги. С одной стороны, не очень востребованы сейчас, а с другой стороны, их совершенно невыгодно выпускать, потому что они мгновенно появляются в интернете, и можно бесплатно скачать там все что угодно. Это просто оказался вот повод для того, чтобы вообще заговорить об авторском праве. И поскольку территория интернета – это территория абсолютно бесконтрольная в смысле авторского права, вот так оно совпало.
В принятом документе отмечается, что изготовление и предоставление пользователям экземпляров документов в электронном виде, в которых выражены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Расшифровать эту формулировку я попросила юриста, специалиста по авторскому праву Юрия Ясина.
Если речь именно о предоставлении таких документов пользователям, то это, конечно, лукавство, потому что Гражданский кодекс как раз позволяет предоставлять пользователям в рамках библиотеки эти документы. А вот если речь о том, что цифровка должна осуществляться в соответствии с положением Гражданского кодекса, как сообщает нам сайт Государственной Думы, то это другой вопрос, поскольку в этом случае, собственно, на саму оцифровку требуется согласие автора или правообладателя. Соответственно, если такое согласование с автором или иным правообладателем будет проводиться, то это, я думаю, снимет опасения авторов и издательств по этому поводу. Хотя, конечно, нужно еще смотреть, собственно, сам проект. В принципе, защитники проекта, в том числе представители Российской государственной библиотеки, с которыми я разговаривал не так давно, говорят, что научные и образовательные издания – это их приоритет. То в любом случае они собираются заключать договор со всеми авторами, и оцифровку они собираются делать на основании Гражданского кодекса. Они не скрывают, что собираются зарабатывать на этом, предоставляя по системе межбиблиотечного сотрудничества, так называемого межбиблиотечного абонемента, цифрованные копии другим библиотекам за деньги, естественно. Такие варианты, в принципе, возможны. Другое дело, что сама постановка вопроса в таком случае становится не очень корректной, потому что получается, что три библиотеки выделяются для того, чтобы зарабатывать для себя деньги, то есть причем законодательно. Это, конечно, неправильно.
Итак, остается подождать, пока закон о библиотечном деле утвердит Совет Федерации и подпишет президент, а потом идти в библиотеку. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня 11 октября с 19 часов до 21 часа в эфире программа «Итоги недели Радио Свобода». Главные темы – финансовый кризис, движется ли Россия к банкротству, Украина снова лишилась парламента, Михаила Ходорковского посадили в карцер за переписку с Борисом Акуниным. Ведет программу Дмитрий Волчек сегодня в эфире с 19 часов до 21 часа. А во второй части программы «Время свободы» вы услышите. В Петербурге вышла книга, посвященная памяти поэта Иосифа Бродского. В городской теме поднимается проблема строительного кризиса в Томске. Также вас ждет экономическая панорама за неделю и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Участвовать в выборах, однако намерены попытаться максимально отсрочить их. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке секретаря Совета Безопасности Исмаила Исакова. 10 октября Исаков подал заявление о сложении полномочий. В Австрии в автокатастрофе погиб Йорг Хайдер, губернатор земли Каринтия, лидер ультраправой партии «Альянс за будущее Австрии». Россия лишь частично выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении вооруженного конфликта с Грузией, заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, совершив поездку по Грузии. Международные войска в Афганистане получили полномочия применять силу против крупных наркоторговцев, обвиняемых в финансировании боевиков «Талибан». Сумма, предоставляемая талибам наркобаронами, составляет порядка 100 миллионов долларов в год. Кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Сара Пейлин превышала власть, находясь на посту губернатора Аляски. К таким выводам пришли члены Законодательного совета штата, проведя специальное расследование. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге в издательстве журнала «Звезда» вышла книга Валентины Полухиной «Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха». Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Почетный профессор Кильского университета, специалист по русской литературе, в особенности по поэзии XX века Валентина Полухина, пишет об Иосифе Бродском давно. Она не только тонкий исследователь творчества поэта, но и собиратель всего, что связано с его жизнью, поскольку раньше многих других поняла, то, что сегодня лежит под ногами, никому не нужное, завтра будет бесценным свидетельством эпохи, смыслом и оправданием, которые становятся именно такие люди, как Бродский. Это Валентина Полухина собрала большую книгу интервью с Иосифом Бродским, выдержавшую уже не одно издание, и вот теперь она решила систематизировать сведения, имеющиеся о поэте сегодня. Новая книга – это скелет будущей биографии Бродского, говорит Валентина Полухина.
Все датировано. Самое главное – дата написания его всех стихотворений и прозы, даты его выступлений. По годам идет. В каждом году несколько таких секций. Календарная, если известна точная дата, что он был, с кем встречался, важные люди, важные события, его выступления, неопубликованные стихи данного года, потом переводы Бродского, потом проза, потом публикации в периодике на всех языках, книги и в конце года, что происходило в мире, в России и в Америке, события, имеющие отношение к Бродскому.
В частности, перечислены все нобелевские лауреаты от 40-го до 96-го года. Получилась целая энциклопедия для будущей биографии. Историк, друг Бродского Яков Горзин предоставил автору множество фотографий и предложил все это издать, напитав сухие даты фрагментами из интервью самого Бродского, из интервью о нем, привязанными к датам и событиям.
Когда я это сделала, я придумала первый эпиграф к каждому году, поясняющий, что такое Бродский поэт или какое-то важное событие. Дальше Мосев попросил у меня включить краткую версию этой хронологии в свою литературную биографию Бродского. Он предложил мне ставить в каждый год политику, что произошло в мире в этом году, очень важное для Бродского или как-то на нем отразившееся. Таким образом, честно говоря, у этой книжки, по крайней мере, три автора, Гордин и Лосев, принимали активное участие.
Валентина Полухина признается, что первоначальный импульс для книги лежал в усталости отвечать на бесконечные «что, где, когда» молодых исследователей о Бродском. Получилась же скрупулезная протобиография поэта, основа для серьезных будущих работ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» обзор событий в области медицины. В России обсуждают стратегию развития фармацевтической отрасли. Американцы обнаружили белок, который снимает боль в 8 раз эффективнее морфина. В Стэнфордском университете выяснили, что кошки и собаки защищают своих владельцев от онкологических заболеваний. Медицинские новости от Ольги Беклемищевой.
В России продолжается общественное обсуждение стратегии развития фармакологической отрасли до 2020 года. Основными целями этой стратегии провозглашены достижение лекарственной безопасности России и замена не менее 50% лекарственных средств, циркулирующих на внутреннем рынке, на препараты, произведенные в России. Российские производители требуют введения в действие в России европейских стандартов качества производства и европейской фармакопеи и предполагают, что нынешнее положение дел с нормативно-правовым регулированием производства и проверки качества лекарственных средств сложилось благодаря коррупции в регулирующих органах и давлению мировых гигантов фарминдустрии на морально нестойких чиновников. Министерство промышленности и торговли России, ответственное за разработку стратегии, планирует добиться выделения 152 миллиардов рублей на подъем российских разработчиков и производителей лекарств. В нервных клетках обнаружен белок, который снимает боль в 8 раз эффективнее морфина. Это устойчивая к фтору кислая фосфатаза – ФРАП. Ученые из США и Финляндии выяснили механизм действия этого фермента. При поступлении болевого сигнала в мозг в ноцицептивных рецепторах выделяется большое количество АТФ, что и обуславливает чувство боли. А наш фермент отщепляет от АТФ два остатка фосфорной кислоты и превращает ее в АМФ, что блокирует прохождение болевого сигнала в мозг. Специально выведенным для этого эксперимента мышам, у которых отсутствовал белок ФРАП, давали инъекцию с ним. И они переставали чувствовать боль не на 5-6 часов, как после инъекции морфина, а на срок около 3 суток. Если подобный эффект будет обнаружен у людей, то мы сможем рассчитывать на революцию в анестезии и предотвратить наркотизацию больных с тяжелыми и длительными болевыми синдромами. Американские ученые обнаружили, что владельцы кошек и собак на 30% реже заболевают неходжкинской лимфомой, одной из разновидностей старческого рака. Этот вывод сделан в рамках большого исследования, посвященного выяснению влияния, которое оказывают совместное проживание с домашними животными на здоровье людей. Ранее в этом исследовании удалось показать, что дети, в семьях которых есть кошки и собаки, реже болеют астмой и аллергией. Причем как у детей, так и у взрослых защитный эффект домашних любимцев был тем выше, чем большее количество кошек и собак проживало совместно с данным пациентом. Ученые предполагают, что подобное защитное действие кошек и собак объясняется тем, что аллергены шерсти их постоянно тренируют человеческую иммунную систему, сохраняя ее дееспособность даже и в пожилом возрасте. А от себя могу добавить, что по мнению многих и многих практикующих врачей, наличие домашних животных способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и вообще росту продолжительности жизни. Так что кошка и собака – друзья человека и даже в таком неожиданном ракурсе.
Новости медицины подготовила и представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Лесной орех, лещину, в Турции почти всерьез называют стратегическим сырьем. В прошлом году страна заработала на экспорте лесных орехов, в основном фундука, около 2 миллиардов долларов. В минувшем месяце в Турции прошла серия митингов, протестов производителей и сборщиков фундука. На Черноморском побережье Турции, где собирают около 60% мирового урожая лесных орехов, митингующие разгромили один из офисов правящей партии, требуя от чиновников увеличить закупочные цены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Черноморское побережье Турции местные жители шутя называют «Ореховой республикой». Лесными орехами засажены склоны гор, сады, городские улицы и парки. Самый лучший и качественный в мире сорт назван в честь небольшого городка Гирисун, в окрестностях которого он произрастает. В самом Гирисуне ореховым бизнесом занято все местное население. Во время сбора урожая все движение в городе замирает, люди отправляются в горы с огромными плетеными корзинами. Фундук может расти и плодоносить даже на самых неудобных и малоплодородных землях. Получив 5 лет назад в наследство небольшой кусок земли, Саваш, не задумываясь, засадил его орехами. На орехах можно заработать целое состояние. Уже через 4 года куст начинает давать первые плоды. Многие прозорливые крестьяне бросили разводить скот и стали засаживать орехом все свои земли. Некоторые разбогатели и переехали в Стамбул, открыли свой бизнес. Одна из самых известных турецких промышленных групп – Фындык Дурак владеет несколькими фабриками, где перерабатывают орехи и отправляют в Европу. Ее основатель Али Дурак – некогда бедный крестьянин. Одним из первых в округе посадил этот благословенный куст. Закупочная цена за килограмм орехов – около $4. Я сдаю около 5 тонн ежегодно и зарабатываю около $20 000 в год. Значительная часть денег уходит на оплату сезонных рабочих.
Сбор
орехов начинается в конце июля и продолжается до середины сентября. С бедного юго-востока Турции приезжают на заработки сезонные рабочие. Сборщик орехов зарабатывает не более $20 в день, проводя под палящим солнцем по 10-15 часов. Чтобы не платить за автобус, арендуют грузовые фургоны, куда набиваются по 30-40 человек. В таких условиях сборщики орехов путешествуют по 10-15 часов. Собрав урожай, отправляются дальше, на юг, где в это время начинается сбор хлопка. Многие погибают под колесами грузовиков, переполненных мешками с фундуком. Так, по словам фермера Саваша, в окрестностях черноморского города Сивас недавно в дорожной катастрофе погибли около 30 сборщиков орехов.
Ya şimdi devlet fındık almazsa özel kişiler alır fındığı.
Всю ценовую политику в регионе определяют так называемые ореховые короли – крупные компании, которые вынуждают крестьян продавать урожай по дешевке. Однако крестьяне не всегда могут получить и эти деньги. В этом сезоне из-за сильных ливней в трудном положении оказался союз производителей лесного ореха – Фискобирлик, который не смог выплатить долги. На продажу было выставлено все имущество – склады, земли, недвижимость – на общую сумму около 100 миллионов долларов. Многие экономисты, однако, всерьез опасаются, что в случае вступления Турции в Евросоюз придется отказаться от выгодного бизнеса. В своих собственных интересах, считают в Турции, ЕС введет ограничения на продажу многих сельскохозяйственных продуктов. Националисты запугивают местных крестьян страшными европейцами, которые начнут хозяйничать в Турции и заставят вырубить плантации фундука, что окончательно их разорит. По словам независимого журналиста Ардала Кипека, многие призывают отказаться от сближения с Европейским Союзом. Лесной орех частенько становится разменной монетой в политических играх. Во время парламентских выборов в 2002 году основатель молодежной партии предприниматель Джем Узан обещал избирателям повысить закупочные цены на фундук и раздать все долги местным крестьянам. В Черноморском регионе Турции он собрал наибольшее количество сторонников. На митингах он уверял, что в случае его победы на выборах закупочные цены на орехи поднимутся до $7 за килограмм. Как ни странно, но в самой Турции многие недооценивают или вообще не употребляют в пищу чудесный фундук, который оказывает положительный эффект на человеческий мозг и на здоровье. Чтобы увеличить потребление ореха, власти сейчас начинают массовую кампанию под названием «Орех в люди». Турецкие власти планируют привлечь около 100 тысяч безработных для того, чтобы продавать на улицах жареный фундук. Для покупки ростеров, машин для жарки лесных орехов, мэрии нескольких городов уже выделили значительные средства. Вскоре на каждой улице всего за $1 любой желающий сможет купить горстку жареных лесных орехов. Таким образом, как убеждены власти, фундук сможет накормить всех жителей 70-миллионной Турции, спасти экономику от кризиса и уменьшить высокий уровень безработицы в стране. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Сильное землетрясение произошло сегодня в южных регионах России и на востоке Грузии. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Россия подключается к антикризисным усилиям «Большой семерки», заявил журналистам в Вашингтоне министр финансов России Алексей Кудрин. На Украине сегодня начинается предвыборная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 7 декабря. В Австрии в автокатастрофе погиб Йорг Хайдер, лидер ультраправой партии «Альянс за будущее Австрии». Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает еженедельный экономический обзор. Некоторые темы – снижение роста ВВП и показатели инфляции в России за последнее время. Доверяет ли население российским банкам? Об этом и не только. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Международный валютный фонд второй раз за последние две недели снизил прогноз роста ВВП России в 2008 году, на этот раз с 7,1% до 7%. Согласно действующему прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста российской экономики в текущем году должны составить 7,8%. Инфляция в России за период с 1 по 6 октября составила 0,2%, а с начала года 10,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. Однако, как сообщалось ранее, в годовом исчислении, то есть с сентября 2007 года, инфляция в России уже достигла 15%. Чистый отток частного капитала из России в третьем квартале составил 16 700 000 000 долларов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, по итогам 9 месяцев года в стране был отмечен чистый приток капитала в размере 800 миллионов долларов. Для сравнения, за три квартала 2007 года чистый приток частного капитала в российскую экономику составил 57 миллиардов долларов. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство Внешэкономбанка, выполняющего функцию Государственного банка развития, о покупке примерно 98% акций Связьбанка, входящего в число 20 крупнейших в стране. Причиной продажи Связьбанка стали проблемы с погашением задолженности по кредитам, возникшие у него в середине сентября на межбанковском рынке кредитования. Урожай зерна в России в 2008 году станет рекордным за последние 15 лет и составит более 100 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, согласно прогнозу министерства, составит от 20 до 25 миллионов тонн. В 2007 году в России было собрано примерно 82 миллиона тонн зерна, из которых 13 миллионов тонн было отправлено на экспорт. Российский Трансмаш Холдинг подписал соглашение о партнерстве с французской машиностроительной компанией Alstom Transport, которая, в частности, дает ей возможность в будущем купить блокирующий пакет акций 25% плюс 1 крупнейшего в России производителя подвижного состава для железной дороги и метро. Стороны также объявили о намерении создать совместное предприятие для разработки и производства двухэтажных пассажирских железнодорожных вагонов. Доля российской стороны в проекте составит 51%, а французской – 49%. Государственная Дума России приняла в целом пакет законов, направленных на стабилизацию финансовой системы, а также на повышение доверия населения к национальному банковскому сектору. Первый из них разрешает Внешэкономбанку, выполняющему функции Государственного банка развития, выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешней задолженности, полученной ими до 25 сентября нынешнего года. Этот же документ дает возможность Центральному банку и правительству предоставлять российским банкам кредиты на общую сумму до 950 миллиардов рублей на срок не менее 5 лет. Большую часть помощи, 725 миллиардов рублей, получат системообразующие государственные банки – Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Насколько оправдано такое решение? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максим Асачий.
Помощь логично предоставлять тем банкам, которые в ней действительно нуждаются, тем банкам, которые находятся в критической ситуации. А утверждать, что Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, крупнейшие госбанки и крупнейшие банки России находятся в критическом состоянии, ну, по меньшей мере, ошибочно. То есть помощь идет не тем банкам, у которых реальные проблемы, а тем банкам, у которых этих проблем нет. Будут ли делиться госбанки с проблемными банками? Небольшой вопрос. С какой стати они будут отдавать драгоценную ликвидность, особенно ценную в условиях кризиса ликвидности?
Еще 225 миллиардов рублей из этого пакета обещано другим российским коммерческим банкам, удовлетворяющим определенным критериям надежности. Кроме того, Государственная Дума одобрила и поправки в действующее законодательство, увеличивающие уровень страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей, то есть с 15 до 27 тысяч долларов. Могут ли такие меры повысить доверие населения к банкам? Старший аналитик инвестиционной группы «Юникредит Атон» Рустам Баташев.
В России все вот такие вот действия, они направлены на то, чтобы предотвратить бегство депозитов из банков. Но если, грубо говоря, там начнется банкротство банков, то в любом случае даже с такой гарантией предотвратить бегство депозитов, наверное, не удастся. Почему? Да потому что, в отличие от той же Германии и Италии, у нас вот накоплен большой опыт того, как гарантированные государством вклады просто испарялись. Очень много людей, я в том числе помню, начало 90-х годов, когда там все вклады в Сбербанк просто испарили, несмотря на то, что они там были государством гарантированы.
Эксперты напоминают, что и при действующем максимуме 400 тысяч рублей государственное страховое покрытие распространяется на 97% всех частных вкладов. Таким образом, по их мнению, повышение уровня страхового возмещения – это скорее мера психологическая, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, что нынешняя ситуация отличается тем, что действительно риски, они связаны не только с Россией, не только с состоянием российских банков, сколько они связаны с состоянием международной финансовой системы. В этом смысле, мне кажется, что в этом году вот эта мера по повышению объема гарантий, она сейчас носит гораздо более психологический характер. Расчет определенного потолка – это, по сути, расчет того, сколько может потребоваться на компенсацию. Но мне кажется, что у нас, с одной стороны, фундаментальное состояние экономики, оно все-таки очень благополучное, то есть на самом деле нет экономических предпосылок к тому, чтобы начинался кризис. Но, с другой стороны, конечно же, речь идет о распространении международной паники и о том, что эта паника, она может, так сказать, перекинуться в неблагоприятное стечение обстоятельств и на Россию.
Впрочем, дополнительные меры по защите банковских сбережений граждан сейчас принимают власти многих государств. В частности, парламент Дании одобрил законопроект, предусматривающий 100% государственные гарантии по всем частным вкладам в банках, работающих на территории страны. Они вводятся временно до 30 сентября 2010 года. Дания станет третьей страной Европы, в которой все частные вклады временно получают полные государственные гарантии. Ранее подобные решения были приняты в Италии и Германии.
Экономический обзор от Ивана Трифилова. Кризис на томском рынке недвижимости стал последствием финансового кризиса в стране. Местные строители говорят, что такого падения спроса на жилье за последние 10 лет не было. Ситуацию изучала Мелани Бачина.
Строительный бизнес затаился. По крайней мере, так говорят руководители крупных строительных компаний Томска. Последние годы спрос на жилье был таким, что строители не успевали с предложением. Многие начали расширять бизнес, получали новые площадки, увеличивали штат, брали кредиты, заключали договора с дольщиками. Стоимость квадратного метра росла, но квартиры оставались в цене. Все это закончилось почти в одночасье. Финансовый кризис обрушил строительный рынок, говорит директор строительной компании Алексей Сергеев.
Томск – город небольшой, провинциальный, количество денег у него всегда традиционно было немного, поэтому один из первых, скажем так, почувствовал это более остро. И по моим оценкам, я думаю, что ситуация не будет улучшаться, денег все будет меньше и меньше, и количество объектов, которые будут останавливаться в связи с нехваткой спроса, будет все больше и больше. Единственный путь для любой здоровой компании, которая трезво смотрит и прямо смотрит в будущее, это прежде всего, конечно, сокращение объемов производства. Если не принять каких-то определенных экстраординарных мер, то падение, физическое падение выпуска жилья, возможные какие-то определенные дефолты со стороны застройщиков, я этого не исключаю, то есть пойдет системный кризис строительства. Доступное, комфортное жилье. Развивайтесь, требовали с нас планы, требовали с нас объемы. В конечном итоге сейчас будем все консервировать и ждать, когда появится спрос.
Финансовый кризис откорректирует, но не обрушит строительный рынок, уверяет директор агентства недвижимости Вадим Алатарцев. Строители будут вынуждены строить более качественное и менее дорогое жилье. По мнению Алатарцева, томский рынок недвижимости переживает еще и кризис ликвидности. Квартиры стоят слишком дорого. Цена квадратного метра в центре города доходит до 100 тысяч рублей.
Я сейчас могу сказать точно, что сделок, конечно, стало на половину меньше. Если сравнивать там развитые экономики Запада, то первое, что там случилось, это стали падать цены. Вот они у нас, к моему сожалению, еще не падают. Почему? Потому что при увеличении ставок и доступности кредитов для обычных людей доступность, она остается такой же, что купить дешево по повышенным ставкам, да, что дорого по пониженным ставкам. Будет ничего драматического, если строители будут строить, понятно, может быть, не в тех объемах, но будут строить, особенно как бы будут именно закладывать то, что будет вводиться в эксплуатацию через 2, через 3 года. А тут мы опять возвращаемся к генплану, к коммуникациям, к дорогам, к новым микрорайонам. Так вот, если вот это не будет остановлено. И второй момент, если будут выдаваться кредиты. Вот этот кризис позволит скорректировать и градостроительную политику, и политику строительных организаций, и финансовую политику. Ну и, собственно говоря, сами граждане свою финансовую политику тоже скорректируют. Ну то есть, наверное, пришел конец эпохи, когда брали кредиты на все и вся, не понимая, как по этим кредитам рассчитываться.
Дешевле, чем сейчас, строить будет просто невыгодно. Скидки уже сделаны максимальные, отвечает директор строительной фирмы Алексей Сергеев. Цены на энергоресурсы растут, землю в собственность под строительство власти не отдают, кредитов банки тоже не дают, риски слишком высоки, а работать себе в убыток никто не будет, да и не сможет. Алексей Сергеев.
Тут снижение цен на жилье, которое могло произойти, оно уже произошло. Оно произошло в виде скидок, акций, там, бесплатных ремонтов, там, всего и так далее. То есть это уже произошло. А учитывая то, что в следующем году будет увеличение цен на энергоносители с 1 января, причем существенное, я думаю, что как раз вот эта себестоимость, она немножко поддает еще снизу, и застройщики будут балансировать там на уровне минимальных убытков или рентабельности. Строительство – это очень сложный по рискам вообще вид деятельности. И себестоимость может меняться и увеличиваться или уменьшаться, то, ну, будет чаще всего увеличиваться дополнительно в процессе строительства, потому что объект строится там год-полтора, и появляется достаточное количество непредвиденных расходов.
Если кризис будет затяжным, говорят строители, им придется не просто замораживать стройки. Они будут вынуждены идти на крайние меры, объявлять банкротство и сокращать штат сотрудников. Сегодня руководители строительных фирм обратились за помощью к местной власти, и она обещала помочь. Главное, на что рассчитывают строители – компенсация процентной ставки по ипотечному кредитованию для населения. Если бюджет возьмет на себя эту статью расходов, то строители смогут удержаться на плаву. Но при нынешних ценах на нефть этот вариант пока под большим вопросом. Бюджет Томской области, как и российский, зависит от мировой цены на нефть. И если цена будет падать, то рассчитывать на бюджетные деньги строительный бизнес вряд ли сможет. Ни областная, ни городская власть томским строителям пока никаких четких ответов не дала. Все ждут, что будет завтра. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Главная тема – опека и попечительство в России. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Программа «Человек имеет право» на радио «Свобода» в 16 часов 7 минут по московскому времени. А я желаю всем приятных выходных, всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Монтаж блокпостов российских войск идет нормально.
Основные требования акции – это требования достойных зарплат и хотя бы сносных пенсий.
Мы вообще дружбы с русскими не торгуем.
Мы собирались ложиться спать и внезапно ощутили подземный толчок.
Десятки людей лежат на шоссе, и медики пытаются их спасти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.